Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом апостоле Андрее и в рубрике Ивана Вишневского «Высокая нота» рассказ о композиторе Александре Дмитриевиче Кастальском.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ о философии Иоанна Тунца Скотта. Бог един, но при этом троичен в лицах. Один Бог. Но при этом Троица.
Понимаете, вот мы говорим о божественном всемогуществе, мы говорим о божественной любви, мы говорим о божественной премудрости, о божественной духовности и прочее, прочее. Мы говорим о различных свойствах Божьих. Но при этом мы всегда говорим, что это один Бог. Может ли божественное всемогущество как-то противопоставляться божественной любви или божественному разуму? Или чему-то еще из свойств Божьих? Конечно же, нет. Это один и тот же Бог. Его всемогущество является Его любовью, является Его премудростью. Это все одно и то же. Вот во мне, в человеке, это разные свойства. Скажем, я могу быть умным, но ничего не умеет делать руками. Я могу быть добрым, но совершенно глупым. Это разные свойства в моей природе, потому что я состою из частей. И даже душа моя, единая, целостная, все равно состоит из каких-то разных свойств, отличающихся друг от друга. В Боге все абсолютно едино. И три лица являются одной божественной сущностью. И свойства Божие, различаясь для нашего разума, в своей божественной природе являет одну и ту же сущность божественную.
все атрибуты в Боге отличаются, но, с другой стороны, и тождественны друг другу.
Конечно, и поэтому мы и говорим о том, что Бог не может сам себе противоречить. Вот то, что объяснял Фома Аквинский сложными силлогизмами, скажем, может ли Бог согрешить, может ли Бог умереть? Бог не Бога-человек, а именно Бог. Он говорит, нет, не может, противоречит его там сущности. Для Иоанна Донса Скотта это гораздо более очевидно. Вот, скажем, Бог не может согрешить, потому что его благость, его воля, его разум – это одно и то же. Вот я могу согрешить, потому что я, скажем, как говорил апостол Павел, да, доброго, которого хочу, не делаю. Именно во мне знание. Я знаю, что такое добро. Воля моя стремится к добру, а делаю я зло. Понимаете, я разделяюсь как бы на три составные части. Что я хочу, что я знаю и что я в конце концов делаю. Потому что я живу в мире разделенном. Природа моя тоже разделенная. В Боге хотеть, желать, знать, делать – это одно и то же. Потому Бог не может согрешить именно в силу своей бесконечной простоты. Бог не может согрешить. Это противоречит его простоте.
Ну да, иначе он будет таким же раздробленным, как и мы.
Да. Я думаю, что сейчас мы немножко приблизились к тому пониманию Иоанна Донса Скотта, зачем философствовать. И так все очевидно. Мы веруем в божественное всемогущество, и отсюда все вытекает. А мы могли бы заметить пример замечательной философии. Как строго использовать аристотелевскую силлогистику, Иоанн Донс Скотт выводит из божественного всемогущества и бесконечности все божественные свойства. Философия это или не философия? Я бы сказал, а вот это пример религиозной философии. Можно также вот наше сравнение, да, когда одно с другим соединяется вот как-то воединую мысль. И философия богословия является неразлучными, что ли, двумя способами познания единой божественной природы.
Виктор Петрович, ну вот мы сказали, что Бог прост, бесконечен. Зачем ему тогда этот конечный, такой несовершенный, такой раздробленный мир? И как он, Бог, совершенный, может с ним как-то соотноситься? Как он к нему имеет отношение?
Проблемы вы поднимаете, конечно.
Вечные проблемы.
Да. Вообще-то эту проблему впервые поставил еще Парменид. Единого бытия. Платон, проблему единого и многого. Плотин, эманации из единого множественности нашего космоса. Так что это серьезная проблема философская, действительно, она вечная. Вообще, если говорить о христианстве, эта проблема решается очень просто. Не философским путем. Философским путем ее решить, наверное, невозможно. И поэтому мы говорим о сотворении мира не из божественной сущности, а по божественной благодати.
Как Плотин говорил об эманации из божественной сущности мира.
Да, и поэтому вот в такой философской логике ваш вопрос чрезвычайно сложен. Объяснить происхождение множества из единства было трудно даже Плотину. Христианство, повторяем, говорит о сотворении мира не из божественной природы, а в результате как акт божественной благодати.
Это мысль закона Божия.
Да, ну это очевидное богословское уже положение. Мы говорим о творении мира Богом, но о рождении Сына Божия Богом Отцом. Различаем рождение от творения. То есть, с одной стороны, творение мира, а с другой стороны, рождение Бога Сына. Как в символе веры, да? Рожденно, не сотворенно. Вот рождение Сына не нарушает единство божественной природы. Поэтому если бы мы говорили о рождении мира, то тогда проблема появления множественности была бы нерешенной. Поэтому христианство говорит о сотворении мира. Это особый богословский, не философский, способ объяснения происхождения множества из единства. Собственно говоря, для чего я проделал эти предварительные рассуждения философского и богословского характера? А чтобы показать, что, опять же, Иоанн Дон Скотт следует больше богословской логике. Бог творит мир из своей простоты. Иоанн Дон Скотт делает упрек Фоме Аквинскому, который утверждает, что Бог творит мир, имея при этом в своем уме прообразы, универсалии каждой вещи тварного мира. Но в таком случае нарушается божественное единство. В таком случае мы приходим к той самой проблеме, как, исходя из одной идеи, вечной, потому что она находится в вечном божественном уме, проистекают множество самых различных индивидуальных предметов. Кстати говоря, это сложнейший вопрос эпохи Средневековья, который получил название «проблемы индивидуации». В чем принцип индивидуации? Если существует общая универсалия в уме Бога, то почему в эту общую универсалию входят сотни, тысячи, миллионы различных индивидуальных предметов одной и той же сущности?
А индивидуация – это то, что придает индивидуальность каждой вещи?
Да. Почему один человек отличается от другого? Сущность у нас одинакова у всех? Одинакова. Но мы все отличаемся друг от друга. Чем отличается один дом от другого дома, дерево от другого дерева? Сущность одна и та же. Значит, они должны быть абсолютно похожи, но они отличаются. Должна быть какая-то причина.
И отличаются они, потому что материальны.
Да. Фома такой ответ и дает. Кстати говоря, вслед за Аристотелем. Принципом индивидуации является материя. Сущность у них одна и та же, она проста, едина и находится в божественном уме, утверждает Фома. Индивидуальные предметы отличаются друг от друга, потому что они материальны.
Сотворены.
Да, потому что они сотворены материальными. Не просто сотворены, а именно сотворены материальными. В духовном бытии нет множественности. Бог есть чистый дух, там есть только абсолютная простота. Вот причина множественности в материи. Об этом говорил Аристотель, об этом, кстати, говорил и Платон, и Плотин. Это типично философский способ мышления, по которому идет Фома.
А как этот вопрос решает Иоанн Дон Скотт?
Иоанн Дон Скотт говорит, Бог прост. В Боге не может быть никаких вечных и, получается, как бы независящих от божественной простоты, от божественной воли идей. В Боге все едино. Поэтому творение Богом мира является одновременно творением каждой индивидуальной вещи сообразно с этим единым творческим божественным актом. В этом творческом акте Бог творит каждую вещь отдельной, отличной от другой вещи. Вот такой-то. Каждая вещь является такой-то.
То есть материя существует как сущность?
Конечно же, материя не может существовать без сущности. Мы можем представить себе только материю без формы. Об этом мы уже говорили. Это азы аристотельской философии. Материя всегда едина с формой. Материя не может существовать без формы. Поэтому предмет, соединяющий в себе материальную и формальную стороны, всегда индивидуален. Именно таким индивидуальным и творит Бог его.
Так что ж, получается, у каждого единичного предмета есть своя сущность?
Вот получается так. Получается так, понимаете? Вот для самого Дунса Скотта это вопрос сложный. Он прекрасно понимает, что познается общее. То есть сущность должна существовать отдельно. Но сущность не может существовать отдельно. Она может существовать только вместе с материальным предметом. Вместе с единичным быть. А единичное непознаваемо. По логике Аристотеля. Но мы-то познаем единичные вещи. Ян Дун Скотт находит здесь решение, опять же, богословское. То есть, если попытаться объяснить процесс познания вещей посредством философии, мы приходим в тупик. Получается, что процесс познания – это какая-то тайна.
Да, действительно, вот правильно вы отметили, что Ян Дун Скотт все-таки не философ.
Не знаю, а с другой стороны, мне так и хочется сказать, что это один из величайших философов. Он как-то, может быть, даже в чем-то опередил свое время. И здесь можно даже сказать, что, возможно, Ян Дун Скотт предвосхищает некоторые идеи экзистенциализма, очень популярной философской школы, даже не философской школы, а философского течения в XX веке, который как раз и сделает упор на единичность существования, человеческого существования. Вот мы можем говорить о кирпиче вообще, а о человеке вообще мы говорить не можем, потому что человек – это всегда индивидуум. В нем, как скажет Жан-Поль Сартр, сущность и существование действительно соединены. И даже более того, именно существование человека определяет его сущность, скажет Жан-Поль Сартр. А по сути своей, эту же мысль мы находим у Яна Дунса Скотта, причем гораздо в более широком контексте. Любая вещь, неважно, человек это или любое другое тварное существо, это всегда есть что-то. Вот Ян Дун Скотт даже термин такой создает – «штойность». Нет эйдоса платоновского, нет универсалии томистской, есть «штойность». Каждый предмет является чем-то. Когда вот мы видим незнакомую вещь, мы говорим, а что это такое? То есть у каждой вещи есть свое «что». Прообразом этого «что» является божественная воля, каждая вещь сотворена. Поэтому нет вечных божественных универсалей. Вернее, они есть, но они являются плодом божественной воли. Вот все, в конце концов, замыкается на божественную волю, на божественное всемогущество, на божественное всесовершенство, на божественную бесконечность, а не на какие-то конкретные, там, отдельные свойства Бога.
А все-таки споре об универсалиях Ян Дун Скотт какую позицию занимал? Реалист он или номиналист?
Да, вообще-то вопрос не такой простой. С одной стороны, он реалист. Он понимает, что все сотворено Богом. И в Боге мысли, как бы вот эти чтойности предшествуют индивидуальной вещи. А с другой стороны, эта чтойность соответствует каждой индивидуальной вещи, ее имени. Поэтому чаще всего Иоанна Дунса Скотта все-таки историки философии причисляют к номиналистам. может быть, даже следует отметить такую большую роль Иоанна Дунса Скотта, так сказать, в реабилитации номинализма. Вспомним, кого из номиналистов мы с вами изучали.
Абеляра, например.
Да, вот Абеляр. Из его номинализма на соборе в Сансе, в Суассоне, тут же были сделаны выводы. Ага, арианство, ага, пелагианство. Номинализм был дискредитирован. Номинализм все считали, что это не христианское, еретическое, философское учение. А Иоанн Дун Скотт показал, что номинализм может быть вполне христианским. И может быть даже в какой-то степени более христианским, чем реализм Фомы, который вообще так попахивает платонизмом. Не совсем таким вот христианским учением, соответствующим высшей творческой сущности божественного существа. Вот в дальнейшей философии францискатского ордена номинализм будет так более смело и спокойно развиваться, благодаря Иоанну Дунсу Скотту.
Виктор Петрович, и в конце вот хочется подвести некий итог. Вот вы сказали, что все в учении Иоанна Дунса Скотта упирается в божественную волю. Ну а как же тогда в целом можно охарактеризовать его учение?
Ну, обычно существует такой термин – волюнтаризм. Вот в истории философии обычно говорят, Иоанн Дун Скотт – классический представитель волюнтаризма, примата воли над разумом. Вот если Фома – рационалист, божественный разум превалирует над его волей, Бог не может делать то, что противоречит божественной сущности, то есть его разуму. Дун Скотт – наоборот. Все вытекает из божественной воли. Давайте просто задумаемся сами вместе с Иоанном Дунсом Скоттом, в чем состоит сущность божественной воли? Вот как вы думаете?
Ну как в чем? Бог есть любовь.
Конечно. Поэтому Иоанн Дун Скотт и говорит, поскольку Бог есть любовь, остальные свойства вытекают из этой божественной воли, любящей все сотворенное Богом. Поэтому и мы должны ответно восходить к Богу в любви. Не познавать его разумом, как предлагает это Фома Аквинский, а любить Бога. Это и есть истинный путь богопознания. Вот наш мир мы познаем разумом. Бога, как мы говорили в начале беседы об Иоанне Дунсе Скотте, мы познаем верой. А точнее, поясняет Иоанн Дун Скотт, любовью. Любя Бога, мы его познаем, мы в него верим. Нельзя верить в Бога, не любя его. Вот к этому, прежде всего, можно свести всю философию Иоанна Дунса Скотта.
Гимны апостола Павла о любви?
Конечно. Поэтому Иоанн Дун Скотт и говорит, самый лучший христианский философ – это апостол Павел. Все остальные философы только помогают нам понять Евангелие, которое помог нам понять апостол Павел.
На этом мы закончили изучение Иоанна Дунса Скотта, и в следующей передаче мы перейдем к Уильяму Оккаму. Уважаемые радиослушатели, напоминаем, что сегодня мы беседовали с заведующим кафедрой философии, заведующим кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидатом богословия Виктором Петровичем Легой. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Святой апостол Андрей Первозванный. Апостол Андрей был родом из Галилеи. Эта северная часть Святой Земли отличалась плодородием и живописностью, а жители ее — добродушием и гостеприимством. Галилеяне легко уживались с греками, во множестве населявшими их страну, многие говорили по-гречески и даже носили греческие имена. Имя Андрей греческое и в переводе значит «мужественный». Когда Иоанн Креститель начал проповедовать на берегах Иордана, Андрей вместе с Иоанном Зеведеевым, происходившим с ним из одного города Вифсаиды, последовал за пророком, надеясь в его учении найти ответ на свои духовные вопросы. Многие начали думать, что, может быть, Иоанн Креститель и есть ожидаемый Мессия, но он объяснил людям, что он не Мессия, а послан только приготовить ему путь. В то время Господь Иисус Христос пришел к Иоанну Крестителю на Иордан для крещения, и тот, указывая на Господа, сказал своим ученикам: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира». Услышав это, Андрей с Иоанном последовали за Иисусом. Господь, увидев их, спросил: «Что вам надобно?» Они сказали: «Рави, учитель, где ты живешь?» «Пойдите и увидите», — ответил Иисус, и с того времени они стали его учениками. В тот же день апостол Андрей пошел к своему брату Симону Петру и сказал ему: «Мы нашли Мессию». Так Петр присоединился к ученикам Христовым. Однако апостолы не сразу всецело посвятили себя апостольскому званию. Из Евангелия мы знаем, что братья Андрей и Симон Петр и братья Иоанн и Иаков должны были на какое-то время вернуться к своим семьям и заняться своей обычной работой — рыбной ловлей. Несколько месяцев спустя Господь, проходя мимо Галилейского озера и увидев их ловящими рыбу, сказал: «Идите за мной, и я сделаю вас ловцами человеков». Тогда они оставили свои лодки и сети и с того дня стали неотлучными учениками Христовыми. Андрей, ранее других апостолов, последовавший за Господом, получил наименование первозванного. Он пребывал с Христом в течение всего периода его общественного служения. После воскресения Спасителя апостол Андрей вместе с другими учениками удостаивался встреч с ним и присутствовал на Елеонской горе, когда Господь, благословив их, вознесся на небо. После сошествия Святого Духа апостолы бросили жребий, кому и в какую страну следует идти для проповеди Евангелия. Святому Андрею достались страны, лежащие вдоль побережья Черного моря, северная часть Балканского полуострова и Скифия, то есть земля, на которой позднее образовалась Россия. Согласно преданию, апостол Андрей проповедовал на Таврическом полуострове, потом по Днепру, поднялся на север и дошел до места, где впоследствии возник Киев. «Верьте мне, — сказал апостол своим ученикам, — что на горах сих воссияет благодать Божия, великий город будет здесь. Господь просветит сию землю святым крещением и воздвигнет здесь много церквей». Затем апостол Андрей благословил Киевские горы и водрузил на одной из них крест, предвозвещая принятие веры будущими обитателями Руси. После возвращения в Грецию апостол Андрей остановился в городе Патрос, расположенном у Коринфского залива. Здесь через возложение рук он многих людей исцелил от недугов, в том числе и знатную Максимилу, которая от всего сердца уверовала во Христа и стала ученицей апостола. Так как многие жители Патры уверовали во Христа, местный правитель Гиат возгорелся ненавистью против апостола Андрея и приговорил его к распятию на кресте. Апостол, нисколько не устрашившись приговора, во вдохновенной проповеди раскрыл перед собравшимися духовную силу и значение крестных страданий Спасителя. Правитель Гиат не поверил проповеди апостола, назвав его учение безумием. Затем он велел распять апостола так, чтобы он подольше страдал. Святого Андрея, привязав к кресту наподобие буквы «Х», не вбивая гвоздей в его руки и ноги, чтобы не вызвать скорой смерти. Несправедливый приговор Гиата вызвал в народе возмущение, тем не менее этот приговор остался в силе. Вися на кресте, апостол Андрей непрестанно молился. Перед разлучением его души с телом небесный свет осиял крест Андрея, и в его блистание апостол отошел в вечное Царство Божие. Мученическая кончина апостола Андрея Первозванного последовала около 62 года после Рождества Христова. Русская Церковь, приняв веру из Византии, епископы которой ведут преемство от апостола Андрея, тоже считает себя его преемницей. Вот почему память святого Андрея Первозванного так торжественно почиталась в дореволюционной России, Император Петр учредил в честь апостола Андрея I и высший орден, который давался в награду сановникам государства. С петровских времен русский флот сделал своим стягом Андреевский флаг. На белом фоне голубой крест формы Х, под сенью которого русские одержали множество побед. Для каждого христианского народа особенно дорог его просветитель, тот или иной апостол Христов. Для нас память апостола Андрея должна стать, конечно, большим праздником. Об этом писали историки русской церкви, в частности, Антон Владимирович Карташов. Что интересно, в день памяти всех святых земли российской просиявших читается Евангелие от Матфея о призвании Господом апостолов Андрея и Петра. И на святой горе Афон, крупнейшим скитом, превосходившим по численности насельников многие монастыри, был до революции русский Андреевский. Именно там хранится одна из величайших святынь христианского мира, честная глава апостола Андрея Первозванного. А главное, не будет, наверное, натяжкой сказать, что святая Русь унаследовала от просветителя своего, водрузившего крест на горах Киевских, одно исключительное качество – которым и доселе спасается русский православный народ, имея в виду терпение до конца. Распятый на кресте апостол Андрей проповедует с креста о распятом и воскресшем Христе. Он не желает сойти с креста и тогда, когда смягчается сердцем учителя, и первозванному ученику Господа уже готово предоставить свободу. Тот, по слову Павлову, паче порабощает себя и продолжает проповедовать с креста. Так и распятая в 20 веке Русь будет переносить запредельные страдания и тем самым проповедовать Христа воскресшего, вечную жизнь во Христе. И под этим Андреевским крестным стягом русская церковь победит, разнузданная безбожие, обратит сердца детей к святому тысячелетнему наследию отцов.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В сегодняшней передаче мне вновь хотелось бы обратиться и к творчеству величайшего русского православного композитора, синодала, преподавателя, а одно время и руководителя Московского синодального училища церковного пения, замечательного, кстати, литератора. Он написал изумительную такую книгу, я бы сказал, вот, которую скромно назвал «Записками». Они называются «О моей музыкальной карьере и мои мысли о церковной музыке». И сегодня будет звучать и музыка Александра Дмитриевича Костальского, конечно же, церковная. Вот, и будут звучать фрагменты этих самых записок. Хотя это написано уже практически 100 лет назад, то, что мы услышим, я имею в виду слова его, мысли о церковной музыке, они абсолютно не утеряли актуальности. Ровно то же самое я мог бы сам порекомендовать к прочтению, изучению и, главное, усвоению всем тем, особенно молодым, да и не только композиторам, которые берутся за создание музыки на богослужебные тексты. Thank you. Было бы весьма желательно, чтобы творцы церковной музыки почаще представляли себе те настроения, которые они должны вызывать своей музыкой в душах лиц, совершающих богослужение. Не в этом ли корень церковности музыки, а религиозный подъем в душе священнослужителя невольно передается и богомольцам? Конечно, вопрос о церковности музыки спорный. Одни видят ее у Бортнянского, Турчининова, другие — у Архангельского, третьи — у Кастальского, напомнишь, это пишет сам Кастальский с иронией, и так далее. Бесспорно, к сожалению, то, что у многих авторов церковность отождествляется с шаблонностью. А еще хуже то, что шаблонность письма, исключая вдумчивое отношение к своей задаче, приводит попросту к валянию наспех. Печальные результаты такого валяния испытывают на себе небольшие хоры, вынужденные выбирать для своего репертуара что попроще, подоступнее. А пьеса попроще в церковной музыке стала равносильно музыкально бессодержательной. Многие на этом жанре даже специализировались, бесцеремонно припевая Турчининова, Архангельского и других. Но и вдумчивого отношения к содержанию тех или других моментов богослужения, даже при старании переживать их в душе, еще мало. Ярко выразить эти моменты, выявить свои переживания сумеют только большие художники и большие таланты, как Чайковский в начале своего «Свете Тихий», в Херувимской до «Яко до царя», как Рахманинов в «Тебе поем» и «Да исполнится уста», как Римский-Корсаков «Все жених и чертог» и другие.
Oh,
Но большие таланты берутся за церковную музыку только мимоходом и бросаются в эту область у нас все, кому не лень. Благо покойный Юргенсон, напомню, это книгоиздатель, а за ним и его преемники, зная великую нужду церковных хоров, собирали и продолжают собирать без разбора все, что им предлагают творцы, надеясь таким образом обогатить церковно-певческую литературу, если не качественно, то хоть количественно. Литература стала истинно велика и обильна, но порядка в ней нет. Вы найдете и свете тихий с громогласным началом, и знаменные догматики с гармонизацией доброго немца, и развязанное употребление песенных оборотов, и много другого. И простых, доступных скромным хорам пьес масса. Но если регент возымеет дерзновенную мысль выбрать себе репертуар песнопений, отвечающих моментам богослужения, да вспомнит, что он не итальянец, не немец, да постыдится замазывать уши богомольцев музыкальной патокой, в которой вязнут тексты молитв, и посовестится забивать их музыкальным вздором, то ему придется плохо. Мало найдет он себе подходящего в огромных ворохах печатной и писаной нотной бумаги. Творить хорошую церковную музыку могут только таланты, и то при наличности способности проникаться духом богослужебных текстов и особым колоритом самих церковных служб. Будем ждать. Хотелось бы в заключение посоветовать, чтобы маленькие музыканты не брались за это дело, да все равно не послушают. Это были фрагменты записок великого церковного композитора Александра Дмитриевича Кастальского. Напомним вослед его словам, что творчество, которое счастливо избежало всех тех соблазнов и каких-то неприятных частностей, о которых сейчас говорил сам Кастальский, вот его творчество, оно десятилетиями не звучало на родине композитора, но это не умаляет выдающегося таланта, выдающихся заслуг Александра Дмитриевича. В конце концов, творил он для Бога, а что ему несколько десятилетий забвения? сегодняшней передаче звучали произведения Александра Дмитриевича Костальского. Всего доброго, до новых встреч!
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.